Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Здоровый разговор.
8:33 в Челябинске. Доброе утро, друзья. Сергей Гдали, Станислав Гладков. У нас «Здоровый разговор», рубрика, которую мы посвящаем заботе о нашем здоровье, ментальном, физическом, психологическом здоровье. Сегодня у нас очень актуальная тема. Накануне весь мир. Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Заболевание называют тихой эпидемией, так как оно является самой распространенной формой деменции, затрагивает миллионы людей во всем мире. Статистика тоже не радует нас в России по оценкам ряда специалистов. Не знаю, насколько это правда или нет, уж Татьяна сейчас подтвердит или опровергнет. Количество пациентов с болезнью Альцгеймера в России превышает миллион человек. Не знаю, может быть, устаревшая уже информация какая-то, да?
Так, ну и вот как отличить болезнь Альцгеймера от естественных возрастных изменений памяти? Почему ее ранняя диагностика этой болезни сложная? Какой специфический уход и внимание к себе требуют пациенты? Об этом всем прямо сейчас поговорим с гостем нашего эфира, директором автономной некоммерческой организации «Человек напротив», тренером по уходу за тяжелобольными, инструктором по нейрофитнесу, психологом Татьяной Кузнецовой. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я сразу напомню наш эфирный телефон 7000, ровно 953. В любой момент можете позвонить, задать вопрос, можете подключиться к разговору. Можете написать WhatsApp 8-908-0953-953. Будем читать ваше сообщение. Ну и, собственно говоря, вопросы от нас тоже будут поступать, как от ведущих.
Ну, естественно. Татьяна, вот сразу же хочется спросить, что такое болезнь Альцгеймера? Очень много о ней слышим, а как... Что это такое?
Болезнь Альцгеймера – это одна из разновидностей деменции. Деменция – это утрата познавательных когнитивных функций со временем, то есть приобретённое слабоумие. И болезнь Альцгеймера – это одна из видов, вообще видов более 200 различных, но самые такие яркие – это болезнь Альцгеймера, образование в головном мозге амилоидных бляшек и сосудистая деменция – это всякие постинсультные истории.
А вот эта статистика, которую мы назвали, около миллиона человек, заболевших в России, но официально которым поставлен диагноз болезни Альцгеймера, насколько это актуально, не актуально сейчас информация или нет?
У вас устаревшая информация, так. Потому что на данный момент более 2 миллионов человек.
Ничего себе!
Это официальные статистики. Еще есть неофициальных, потому что у нас люди не обращаются, не приходят, к сожалению, вовремя не диагностируются. И самое печальное, что по данным ученых к 2050 году вот эти 2 миллиона еще и утроятся, если мы ничего не будем сейчас делать.
То есть эта цифра прогрессирует, я так понимаю,
количественно? Очень сильно, да, потому что вот эта цифра миллион, она была актуальна год 4 назад. Да, а сейчас это уже больше 2 миллионов.
А как, то есть вы говорите то, что она прогрессирует. А почему прогрессирует? Да, что, какие факторы-то риска для того, ну, складываются, чтобы она прогрессировала?
Вот смотрите, вот, например, конкретно, если мы говорим только про болезнь Альцгеймера, то учеными до сих пор не выявлено, почему она вообще, эта болезнь, развивается, да. Сейчас мы живем в большом информационном потоке, который не успеваем нормально обрабатывать. Мы живем в постоянном состоянии стресса. Мы живем не в лучших экологических условиях, да, многие города России, к сожалению. Различные сопутствующие заболевания, инфаркты, инсульты, повышенное артериальное давление, это все является фактором риска развития деменции, и на самом деле профилактикой нужно заниматься, когда болезни вообще еще нет. И неважно, есть наследственный фактор или нет.
То есть я правильно понимаю, что у нас среда сама такая, что она ухудшает ситуацию с болезнью Альцгеймера, и с года в год ситуация ухудшается, и стресс добавляется сюда постоянный информационный поток, который тоже влияет на образ жизни и вообще ощущение себя в этом потоке?
На самом деле, да. Я просто вот давно уже вывела свое такое исследование в организации, что мы то, чем мы себя наполняем. Это, известная такая фраза. И, например, я общалась с одной 100-летней бабушкой, у которой деменция протекала по типу агрессии. Она всю жизнь смотрела передачи по типу там «Час суда», вот эти всякие. И и ее деменция проявлялась галлюцинациями, что она убивает своих детей, и ее судят. Вот. И был другой случай 90-летней бабульчики, которая была учителем, занималась детками, в семье все было благополучно, все замечательно, ее деменция протекала менее агрессивно, то есть она жила в таком более радужном, скажем так, мире. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы деменции у нас не было, но давайте смотреть что-то и слушать более позитивное.
Позитивно и приятно.
У меня цифра 2 миллиона человек. Это просто больше, чем Челябинск людей.
Ну, конечно.
Это больше, чем Челябинск. А если касаться Челябинска, то по моим статистическим данным, по Челябинску, когнитивные нарушения разной степени тяжести встречаются у 70 человек из 100. Пожилых людей.
Вот, пожалуйста, вот пример распространения.
Да, это конкретно вот наш Челябинск.
70 человек из 100, получается, да? Вот.
Да, но я не говорю, что там у них деменция, я но не ставлю среднем, диагноз, да, но в среднем имеются когнитивные.
А с какого возраста заметные изменения начинаются? Вот это все-таки есть возрастные привязки? Наверняка есть, но все-таки...
Вот ну, считается, что где-то сейчас 65 плюс-минус.
То есть готовиться надо в 35 начинать.
Но у нас был случай, самый молодой, 42 года, женщина была директором школы, у нее началась деменция в 42. Списывали на усталость и прочие истории. Когда пришли обследования, то есть через 7 лет это уже она не могла нормально разговаривать, она не могла, никого уже не узнавала. И у нее был Альцгеймер и с тельцами Леви. То есть есть еще смешанная деменция разных видов. Да, там много видов, мы не будем на этом останавливаться. И вот вовремя не обратили внимания, подумали, что усталость, маме надо отдохнуть, маме надо сходить в отпуск. Поэтому лучше следить за своим здоровьем, чем раньше, тем лучше.
Слушайте, но смотрите, директор школы, интеллектуальная нагрузка есть. Казалось бы, да, то есть ты не сидишь там...
без тренировки невозможно.
Бумажки перекладываешь с места на место. То есть нагрузка на мозг есть. И тем не менее...
Вот здесь каковы факты?
Вот бытовало долго вот это мнение, что люди руководящих должностей, интеллектуальных должностей, у них деменция реже нет. У меня очень много инженеров, очень много учителей, бухгалтера, это вообще моя боль, особенно которые продолжают работать. Нет.
То есть вот не зависит
от Вот одни говорят, зависит, по моему опыту
не
уже...
Не зависит уже, да?
Нет.
То есть прямой корреляции нет между вот интеллектуальной нагрузкой и, собственно, другим видом работы.
Хорошо. Интеллектуальная нагрузка нужна, но вот, понимаете, сейчас буквально сейчас скажу, понимаете, в чем суть? Если у человека тяжелая интеллектуальная нагрузка, то у него будет развиваться деменция на фоне Паркинсона, потому что Паркинсон — это болезнь руководителей.
Боже, что мы можем. Чем же таким заняться, чтобы никто не трогал? Никто из этих немцев до тебя не добрался.
Ой-ой-ой, это вообще, конечно. Так, вот надо готовиться заранее, как я понял. Я теперь очень испугался. У меня теперь страх Альцгеймера, боже мой. Так. Вот. Так вот, за какими симптомами в организме, которые потом могут привести к этому заболеванию, что может быть первым маяком именно вот в самоощущении? Вот у человека.
В самоощущении, когда начинается какое-то пространственное нарушение, то есть когда нарушается координация движений, когда ты смотришь долго в одну точку и не понимаешь, что тебе с этим делать. То есть это может быть как фон развития какой-нибудь депрессии, но также это может быть и развитие нарушения каких-то когнитивных функций. Вот. Что еще на само? То есть частые перепады настроения, долгая депрессия, пребывание в каких-то вот стрессовых условий постоянных. И вот если человек в этом находится, то есть ему нужно понимать, что нужно следить там за определенными показателями в организме и побольше отдыхать. То есть менять сферу деятельности и труд, и работу, хотя у нас у многих с этим большая проблема, то есть правильно вот это дозировать.
А все-таки вот смотрите, первый один из факторов, когда происходит вот эта деменция, например, да, возникает, это же забывчивость, элементарно начинаешь забывать. Я начинаю думать, так, я начинаю забывать имена актеров, например. Это не деменция ли уже? То есть первый вопрос. А вдруг я забыл вроде имя человека, с которым, ну, как-то до этого вроде общался. И, ну, когда-то помнил его, а сейчас забыл. Вот это, вот где грань между забыванием бытовым, простым, да, казалось бы.
И когда это уже
всё, когда это уже, простите, патология начинается.
Вот смотрите, я специально не стала говорить про забывчивость.
Да, почему? Потому что это пугает, прежде всего.
Вот, мне кажется, я уже говорила и в вашем эфире.
Да,
вот
давайте
есть,
еще раз.
Повторим, да, что если мы держим в руках ключи и не помним от чего, нет, не деменция. Если мы держим в руках ключи, смотрим на них и думаем, а что это такое, вот это деменция. Понимаете, наша забывчивость сейчас по большей части связана, как я уже повторила, с большим информационным потоком. Мы не успеваем, мозг не успевает обрабатывать тот объем информации, который есть. Даже очень много информационного шума, который нам кажется, что мы его не усваиваем, мозг усваивает абсолютно все, что происходит. Запахи, звуки, шум, вообще все. И это происходит одновременно. Просто мы это не осознаем. И, соответственно, потихонечку что-то начинает подстираться, забываться, откладываться в какой-нибудь дальний ящик в головном мозге. Вот. Но это еще не деменция.
Ну, успокоили, ладно, хорошо.
Ох, выдохнуть можно.
По крайней мере, симптомы не очевидны пока что в этом ключе. И если что-то забыл.
Есть ли вообще варианты лечения этого заболевания и какое оно? Это медикаментозное? Или это, может быть, нужно все-таки, ну как, тренировать себя, сделать себе такой график, что максимально вот ты без стресса живешь, вовремя ложишься, вовремя встаешь?
Давайте тогда разделим эту тему на лечение и профилактику. Лечение смотра, если мы говорим сейчас конкретно про болезнь Альцгеймера, то сейчас в мире зарегистрирован препарат леканемаб. До нас он, к сожалению, пока еще не дошел. Вот я искала, не нашла, где его можно купить, то есть еще нет. Но он, опять же, он предотвращает образование вот этих амилоидных бляшек в головном мозге, но он помогает только на самых ранних стадиях. То есть на второй и третьей стадии он, ну, к сожалению, пока бессмысленен. Вот, но уже прошли разработки вперед, его можно даже использовать в домашних условиях, не только в больнице. Ну вот, я надеюсь, что когда-нибудь до нас это тоже дойдет.
Но пока это на уровне разработки, так понимаю, да?
Он уже одобрен.
Одобрен.
Он уже одобрен в ВОЗ. Ну, посмотрим там, как дальше, да. То есть, ну, все равно идут, конечно, какие-то сбор статистических данных.
Но это, я так понимаю, замедление течения болезни, это ремиссия стойкая какая-то, да, позволяет?
Да, он предупреждает появление болезни и ее прогрессирование. Но я не знаю, сколько это можно сказать, что он будет лечить. Сейчас в основном у нас назначают мимантин, он задерживает там различные другие препараты, неврологи, психиатры назначают. Вот, но просто этого будет мало. Вот. И мы, если переходим к теме профилактики, то она должна быть до того, вот если мы говорим про людей, у которых еще нет деменции, то нужно контролировать свои показатели здоровья, это уровень сахара в крови, это уровень холестерина, это все сердечно-сосудистые системы нужно смотреть, делать ЭКГ, наблюдать за
всеми. Короче говоря, всем это нужно делать.
Это нужно делать абсолютно всем, абсолютно в любом возрасте.
Это основа-основ. Холестерин, сахар, сосудистая система.
Да, общий анализ крови, общий анализ мочи, то есть то, что нужно сдать и посмотреть, в каком состоянии организм. Поэтому диспансеризация...
Так, ну сейчас мы не побежим ничего сдавать, конечно. Сейчас мы на рекламу идем, потом вернемся и продолжим обязательно общение.
Сергей Игдали, Станислав Гладков, в студии радио «Комсомольская правда». У нас идет здоровый разговор. И сегодня мы разговариваем об болезни Альцгеймера с директором автономной некоммерческой организации «Человек напротив», тренером по уходу за тяжело больными, инструктором по нейрофитнесу, психологом Татьяной Кузнецовой. Еще раз доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Разговариваем мы о болезни Альцгеймера. Совсем недавно весь мир отмечал Международный день распространения информации об этой болезни. И вот, собственно, прямо сейчас мы эту информацию и получаем.
Да, причем она так и не радующая, не радужная
вообще
информация.
Вообще нисколько не радующая.
Никак не радует, потому что я так понимаю, что болезнь Альцгеймера – это случайность, по большому счету, нет корреляции между образом жизни и появлением этой болезни, это абсолютно никак, ни насколько ты там контролируешь состояние своего организма и так далее.
То есть, насколько ты социализирован.
Насколько ты занимаешь той или иной профессией. Я думал, ну, люди интеллектуального труда, наверное, не подвержены влиянию. Нет, опять же, связи прямой нет, вот очевидной такой, да, вот Татьяна об этом тоже сказала напрямую. Но все равно, вот опять же, слышу от многих, профилактика. Нужна профилактика заболеваний. Какая она может быть все-таки, Татьяна?
Да, мы сейчас, значит, так придем к тому, что ничего не надо с собой делать.
Да, но не хочется.
Неправильно, неправильно.
Что надо делать, кроме анализа?
Профилактика доказана, что она существует. Она предупреждает развитие болезни и ее прогрессирование. Это факт. То есть все, что я сказала, это посмотреть показатель уровня крови. И дальше мы расставляем... как бы профилактику, то есть мы ее делим для людей здоровых и для людей, у которых уже есть деменция. То есть для людей здоровых это здоровый образ жизни, это больше спорта, это больше прогулок на свежем воздухе, это смена деятельности разная, то есть если люди, например, никогда не играли на гитаре, то самое время пойти научиться, потому что музыка очень благотворно влияет на головной мозг. Это изучение иностранных языков, то, чего никогда не делал.
То есть получение какого-то опыта с усвоением знаний каких-то, да?
Да.
Но... И навыка какого-нибудь.
Да, обязательно.
Но если ты такой решился в 50 лет научиться писать левой рукой, то это...
Это отлично.
Быть,
да? И вообще левой надо писать всем. Всем нужно становиться амбиндекстерами, да.
Это опять развивает нервную
связь. Да, и желательно даже писать двумя руками одновременно стараться. Это очень полезно, потому что... Одновременно начинают работать оба полушария головного мозга.
Ничего себе. Это, мне кажется, работодателям
нужно... Сергей, надо тренироваться нам с тобой.
Такое вносить пункт. Может, а вы умеете писать двумя
можно
руками?
Можно купить обычные детские прописи и тренироваться на них. Если мы говорим про людей, у которых уже есть деменция, да, она есть первой, второй, третьей стадии, то есть легкой, средней, тяжелой, и профилактика подбирается в соответствии с уже имеющимися когнитивными нарушениями. Если эта степень легкая, то она не сильно отличается от профилактики здоровых людей. Если это степень вторая, то есть когда человек уже не, более, уже не может быть самостоятельным, уже есть когнитивные такие тяжелые нарушения, он теряется на улице, не помнит родственников, то здесь мы проводим лично в своей организации тестирование на то, какие конкретно доли мозга нарушены, какие конкретно когнитивные функции утрачены, и начинаем работать именно с этим направлением. Например, мы выясняем, что у человека... И подстраиваемся по человеку. Например, у нас мы выясняем, что у человека нарушено цветовосприятие, он, например, не отличает, не видит синий спектр, и уже подстраиваем работу под него. Это, конечно же, различные у нас в том числе и интеллектуальные задания, подобранные конкретно под человека, и пальчиковая гимнастика, и легкие спортивные упражнения. И очень важно, чтобы вот задействованы были наши ладошки и ножки. Вот это вот прям очень сильно важно, потому что они улучшают...
То есть моторика должна тоже в этом участвовать.
Да, они улучшают кровообращение, и у нас очень много чувствительных рецепторов на кончиках пальцев, которые заставляют лучше работать мозг. Если степень уже более тяжелая, то она, то есть человек уже совсем такой не узнает, то это больше какие-то тактильные истории, тактильная профилактика. Ну и говорю, все подбирается под те нарушения человека, которые есть. То есть где нарушено, туда мы и стараемся бить, условно говоря.
Но все-таки, чтобы понятно было нашим слушателям, в чем особенность общения с людьми, которым поставлен такой диагноз? Почему они требуют особенного подхода и коммуникации с собой? Потому что если это не узнавание, например, напрямую, да, то я так понимаю, что они могут понять, что это родной и близкий человек через какие-то прикосновения, через тактильные ощущения. Может быть, я вот не знаю, может, у меня ошибочное представление. Но то есть какие-то моменты ты можешь до сих пор с ними каким-то образом коммуницировать, даже на сложных каких-то стадиях, да, ты понимаешь, развитие деменции. То есть это не, абсолютно не безликий человек, без личности, который вообще не понимает, что вокруг происходит. Абсолютно.
У нас самая главная проблема, которая, к сожалению, до сих пор имеет место быть, у нас родственники не признают, что деменция случилась у близкого человека.
Да.
Особенно часто не признают мужья, что у их жен случилась деменция. Это вот самый тяжелый случай в нашей практике, потому что с мужчинами, к сожалению, работать в этом плане очень тяжело.
Тяжелее,
потому что идет полнейшее непринятие, и все ждут, что появится волшебная таблеточка, и когда они к нам придут, мы дадим волшебную таблеточку, и деменция пройдет. Но мы не можем такого, к сожалению, гарантировать. И вот самое сложное — это принять и признать болезнь, что у близкого она есть. То есть когда вот это вот признание придет, станет намного легче, потому что люди начинают думать, что близкий делает что-то там назло, не знаю, назло кладет часы в холодильник.
То есть не понимают даже причину.
Да, не понимают причину. Даже если им уже поставлен диагноз, даже у них уже невролог на бумажке написал болезнь Альцгеймера, все равно идет непринятие болезни, нет, с нами этого случиться не
могло. Потому что в остальном общении он вполне нормальный, вменяемый, а в каких-то вещах начинает вот это сбоить, да, получается?
Страшно.
Нет.
Страшно признать, что дальше может быть только хуже. И наш мозг так устроен, что он будет максимально отодвигать всю эту информацию, чтобы вот себя защитить.
То есть защита на психологическом уровне. Mm-hmm.
Да, и вот, но пока родственник не признает, что деменция у близкого есть, ну, дальше ему всем будет хуже, и родственнику, mm-hmm. и моему. Потому что начинаются истории с неузнаванием, начинаются истории с упреканием в воровстве, с собиранием хлама и прочие истории. И вот здесь без принятия болезни коммуникация не получится.
Ну да.
То есть будут нервничать и одна, и вторая сторона. Человек с деменцией живет в своем мире, это очень важно понимать. У него он не понимает нашу реальность, у него существует своя. И не нужно пытаться его, как сказать, ну не то, что вытащить нашу реальность, вытащить-то, наверное, может и надо, а именно вот полностью переделать, это уже не получится, то есть нужно принять. И здесь, да, то есть когда идет неузнавание, то есть не нужно говорить: мама, почему ты меня не узнаешь, и начинать рыдать, это бессмысленно. Здесь, да, нужно снова знакомиться каждый день. Какие-то, да, правильно сказали Станислав, там какие-то тактильные действия, да, то есть поддержать за руку, погладить по спине, это очень важно, мы без этого не можем существовать. Это не принимать на себя различные агрессивные проявления. То есть нужно понимать, что с тобой разговаривает не человек, не твоя мама или папа, а уже болезнь. И когда вот это идет принятие, коммуникации выстроить легче.
А в вашей команде какие-то есть специфические наработки, вот, которые вы применяете с людьми, которым поставлен такой,
да, что-то диагноз? Особые какие-то,
или подходы? Это такие общие мировые практики?
У нас сейчас работает проект «Диагноз деменции. Искусство жить в семье», где мы как раз-таки родственников учим коммуникации, с ними работает психолог-психотерапевт, я как клинический психолог непосредственно работаю с человеком с деменцией. То есть у меня на каждого человека я веду карту клиента, где он сначала проходит все тесты у меня, я смотрю, какие конкретно у него есть нарушения, и уже выстраиваю план его реабилитации, исходя из его функций. И это самое важное, потому что это не просто поиграть в мячик и не просто позаниматься пальчиковой гимнастикой, да. Это намного глубже и уже более точно. Если у человека нарушено пространственное восприятие, то занятие на пространственное восприятие.
Насколько, вот еще минутка у нас есть, буквально, насколько людям с деменцией, когда поставлен диагноз деменции, вот болезнь Альцгеймера, насколько они вовлечены в систему здравоохранения сейчас, ну, адекватный контроль за их состоянием, ведение этих людей все-таки, ну, понятно, что все закреплены за медучреждениями, насколько это вообще все хорошо выстроено сейчас, или есть где вот какие-то проблематики, которые стоит усилить и улучшить каким-то образом, да?
У нас точно есть над чем работать. У нас пока считается, деменция – это норма. Для старости это не норма. То есть у нас очень часто говорят, что вы хотите, это старость, что вы пришли.
Ну, возраст, что
у
вы
нас
хотели,
не хватает, да? Неврологов в больнице, давайте будем откровенны, это всем известно. Сложно попасть к психиатру. И пока вот эти проблемы будут существовать, ну, люди не будут получать нужную помощь, и вовремя не будет ставиться диагноз.
С этим бы надо как-то что-то делать, да,
потому
что в идеале бы такую, да. В общем, давайте все-таки вести профилактику деменции, болезни Альцгеймера, дай бог, чтобы никого не коснулось, потому что пока что сейчас, ну, цифры, ну, не радуют, честно говоря.
Конечно, тренироваться, будем смотреть на ключи и помнить, для чего они нужны.
Да, абсолютно, да. Спасибо большое за важную беседу, за важный разговор. У нас в гостях была директор «Оно, человек напротив», тренер по уходу за тяжелобольными, инструктор по нейрофитнесу, психолог Татьяна Кузнецова. И будьте здоровы, конечно.
Спасибо.
Спасибо большое.